Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире Православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Сегодня у нас чтение «Вся правда о лекарствах». Мы читаем 35-й раз, 35-е чтение английского врача, написавшего книгу «Вся правда о лекарствах. Мировой заговор фармкомпаний». И мы должны поблагодарить ООО группу компаний Repol Classic, которая сделала достоянием этот английский перевод, и переводчиков Порошину Т.И., Черепанова В.В., которые помогли русским людям познакомиться с ценными материалами и добиться информационной свободы, видите, через языковые барьеры, через кордон. А правда оказалась одна и та же, что в России, что за рубежом. Вот поэтому 35-е чтение Бенгул Дакар завершает главой «Европа и не только». Читаем. Было очень важно, что кампания началась именно в то время, потому что параллельно происходило несколько событий, которые нужно было подстраховать и на которые нужно было оказать влияние. Здесь история становится столь подробной, что я могу только дать результат. Я настоятельно рекомендую вам в случае заинтересованности посетить сайт www.alltrials.net и простудировать его. Да, братья и сестры, хочу напомнить вам, что эта книга висит у нас на сайте, так что вы можете в подробностях сами ознакомиться с нею. Прежде всего, нормативы клинических испытаний Европейского Союза уже имели право на пересмотр. В качестве ведущего репортера выступила Гленни Вильмо, член Европейского парламента от Лейбористской партии, который проводит законодательство через Европейский парламент. Мы могли работать с ней в то время, когда на нее оказывали колоссальное давление сотни ломбистов Фармагеддона в Брюсселе. Она была великолепна, публично взяв на себя обязательства по соблюдению прозрачности информации и внеся несколько ключевых поправок, давшие глубокие трещины законодательства. Существуют планы обеспечения публикации в течение года результатов всех испытаний, проведенных в Европе после 2014 года. Будет обеспечен и внесен в протокол четкий аудит, то есть расследование, изменений и так далее. Пациентам требуется гораздо больше, потому что это не затрагивает испытания, проведенные до 2014 года и проведенные не в Европе. Но это хотя бы какой-то небольшой прогресс. Однако битва еще не выиграна, и ключевое голосование будет в следующем году во втором чтении в октябре. В рамках World Trials в Великобритании были проведены различные собрания по поводу того, как практически внедрить прозрачность информации. Также был ряд других собраний, проводимых людьми из таких организаций, как Wellcome, и даже Английская ассоциация фармацевтической промышленности, хотя чаще эти организации выступали как своего рода доска объявлений для оппонентов прозрачности информации, публикуя их возражения. Хотя и здесь тоже был прогресс. Компания Roche объявила политику предоставления большего количества отчетов клинических испытаний и отправила в Cochrane еще немного информации, которую сейчас оценивают. Хотя мы должны помнить прежние нарушенные обещания, описанные в этой книге. На недавнем всеобщем собрании парламентской группы, когда представитель Роше согласился, что прозрачность – это нечто должное, все с энтузиазмом поддакивали. Джулиан Хупер, член парламента, редкий ученый в парламенте, сказал: «Лично я и член парламента Сара Уоллстоун улыбаемся, потому что существует поразительная разница между этим аккордом и собранием Английской ассоциации фармацевтической промышленности, которое мы посетили». и где шла дискуссия о невозможности вышесказанного. Сейчас модно говорить о том, что вы поддерживаете прозрачность информации. Возможен ответ «да», потому что мы должны судить людей по тому, какую информацию они предоставляют. Некоторые законодатели приняли верное направление. В мае 2013 года организация исследований в сфере здравоохранения отправила ряд инновационных предложений по усилению прозрачности информации в испытаниях, проводимых в Великобритании. Были выдвинуты впечатляющие и цельные практические идеи, как замечалось, довольно плохо в пресс-релизе оценки риска здоровью. В июле был объявлен план действий. Между тем, в ноябре 2012 года Европейское медицинское агентство сделало выдающееся заявление. Оно планирует делиться персональными данными пациентов по всем испытаниям, начиная с 2014 года. Не должно быть сомнений относительно того, будет ли это сделано, пояснили в агентстве. Единственное, нужно обсудить, каким образом это сделать. Возникшие вопросы очень сложны. Выдача информации об отдельных пациентах является довольно распространенным явлением, особенно внутри научного сообщества. Но в отличие от отчетов клинических испытаний, где личные данные можно легко отредактировать, здесь данные пациентов несут в себе естественный риск повторного опознания. Также неясно, будет ли это правило применяться ретроспективно или только для испытаний после 2014 года. Это вызвало кипучую деятельность индустрии. Вопрос об изменениях поднимали даже лоббисты FRMA с командой из США, работающей над торговыми соглашениями между Евросоюзом и США. Когда Европейское медицинское агентство заявило о новой политике, я заседал в дискуссионной комиссии с Питером Гетше из Кохрейн и Гинни Барбари из PLOS, а также двумя представителями Европейской Федерации фармацевтической промышленности и ассоциации, органа фарминдустрии. Представители Европейской Федерации фармацевтической промышленности и ассоциации спорили, что личные данные пациентов следует распространять только среди тех людей, которые занимаются серьезными научными вопросами и могут это доказать. По существу они сказали, что любой желающий получить доступ к информации должен заранее предоставить полный протокол и план анализа статистики. Это разумное требование в какой-то степени, потому что там, где люди не предъявляют протокол и план анализа, у них есть возможность пуститься в долгие разглагольствования о статистике и менять анализ до тех пор, пока они не получают желаемый результат, как вы знаете из этой книги. Да, тут я, братья и сестры, немножко отвлекусь от чтения книги английского доктора. И напомню вам, что еще в советское время была такая шутливая присказка. Существует ложь, наглая ложь и статистика. Ну вот так что такая вот грустная история. Именно поэтому многие из нас просили, возвращаемся к чтению книги, чтобы все проводящие испытания публично вели полный протокол и имели планы статистического анализа и записи обо всех изменениях. Нам нужно, чтобы люди, проводящие испытания, публиковали планы анализа собственных данных публично по тем же самым причинам, по каким мы хотим, чтобы их публиковали посторонние люди, работающие с чужими данными. Это предложение энтузиазма не встретило. Более всего, я был поражен юристом, работающим на индустрию, который говорил без тени неуверенности или последующего сожаления. «Послушайте, — говорил он, — мы платим за испытания, значит, это наше дело, как мы используем информацию». Ни у кого не захватило дух, никто не был поражен. Я остро почувствовал, что все находящиеся в этой комнате приняли на себя истинно выдающуюся позицию. Этот человек был очарователен и дружелюбен. ни тени дурных намерений. В какое-то мгновение я не поверил, что он может сидеть с пациентами за завтраком и объяснять им, что они не имеют права доступа к максимально полной информации о таблетке, которую должны проглотить. С моей точки зрения, он одновременно и продукт, и бенефициар всей этой сложной сферы. Он говорил о своем деле перед полной комнатой людей, которых больше не шокировала его позиция. Речь шла об обычных пациентах, которые тратят несколько часов на чтение и не могут понять, что же подразумевалось. В любом случае, с тех пор существует ряд групп консультантов по работе системы, многие из проекта Old Rails и наши друзья-попутчики, столько же народа из фарминдустрии. В сентябре 2013 года будет согласован черновик приложения от Европейской Федерации фармацевтической промышленности, и к ноябрю он будет завершен. Я опять немножко отвлекусь, братья и сестры, чтобы прокомментировать, что вот мне пациенты некоторые присылают ссылки на видеоролики доктора Шишонина, и вот я иногда включаю его текст, который он проговаривает. То есть, действительно, если мы встречаемся с истиной где-то, то истина эта никак не может быть только для одного Алифанова там. То есть обязательно появляются более-менее честные доктора, которые говорят: слушайте, а на самом деле это не так, это все иначе. Вот доктор Шишонин откровенно сегодня смотрел ролик в Ютубе, говорит, что статины, снижающие холестерин, это величайшее надувательство. Да, это действительно так и есть, это надувательство. На самом деле статины вызывают поражение печени, об этом он очень много говорил, и я, братья и сестры, тоже встречаю, когда мне пациенты часто говорят, что вот доктора Минздравовского, МОЭСовские назначили мне статины, я начал пить, и мне заболела печень. Ну как же может быть продление жизни, если заболела печень? Это, конечно, это полное отсутствие здравого смысла. Вот, и поэтому доктор Шишонин вот активно в своих роликах говорит о вещах, которые не признаются современной фарминдустрией, которая контролирует связку в нашей стране, пока Минздрав, МС. Но если найдутся, братья и сестры, среди вас сторонники движения за здравый смысл в медицине, пожалуйста, подключайте. Нужна, конечно же, помощь этому движению и помощь волонтерам. Уж если я вам об этом уже говорил, если даже Владимир Владимирович Путин, он очень просит помощи волонтеров, хотя вроде как под ним огромная государственная машина, да, ну на самом деле, в общем-то, происходит саботаж. Вот саботаж, и саботаж осознанный, и осознанных саботажников много. Об этом говорит в своих роликах профессор Валерий Соловей, изгнанный из МГИМО Московского государственного института международных отношений, за то, что он один из саботажников. Вот, то есть он как раз со стороны саботажников, да. Так что на самом деле, конечно, нужно движение за здравый смысл в медицине. Конечно же. Итак, возвращаемся к тексту английского доктора. В Европе тоже не все гладко. В книге уже упоминалось, что Европейское медицинское агентство фактически было вынуждено поделиться отчетами о клинических исследованиях после того, как омбудсмен Евросоюза сделал выговор за некомпетентное администрирование агентства. Фактически эта политика принесла успех и была опубликована 1,9 миллиона страниц документов до эффективной остановки программы. Многие соискатели этих документов были из индустрии, многие в индустрии возражали против этого. С моей точки зрения, для поддержания прозрачности фактов хорошо, когда компании видят испытания, проводимые другой компанией. Если кто-либо склонен запятнать наши запросы, так это ваш конкурент, и это сложное явление в сферах законодательства. Многие жалобы регламентирующему органу медицинского маркетинга, или скорее органу с механизмом саморегулирования, поступают от торговых представителей конкурирующих фармацевтических компаний. И даже в случае с комитетом рекламных стандартов можно обнаружить, что жалобы о технически неточном заявлении одного из покрасочных цехов была победоносно сформулирована покрасочным цехом, находящимся ниже по улице. В любом случае, две компании Intermune и Abbvie возбудили иск против Европейского медицинского агентства, требуя прекратить издание отчетов по клиническим испытаниям их лекарств. Сейчас Верховным судом Евросоюза принято временное судебное решение о приостановке данных действий Европейского медицинского агентства, несмотря на то, что изначально агентство обещало быть воинственно настроенным и подвигать людей подавать информацию, мы получили ясный юридический совет по проекту All Trials. При таком судебном постановлении невозможно публиковать какую бы то ни было дальнейшую информацию. В течение месяца был отклонен первый запрос организации Cochrane о результатах клинических испытаний. Сейчас стало ясно, что это один из самых значимых шагов назад в ходе борьбы за прозрачность информации. Там, где раньше отчеты были доступны, сейчас они снова оказались под замком. Это очень серьезно, насколько нам известно по работе, проведенной над Tamiflu, а также по другой работе, опубликованной только в этом году, по серии испытаний габапентина. Отчеты о результатах испытаний в научных журналах могут быть неполными, или там могут быть неправильно истолкованы факты за счет методологических ошибок в разработке испытаний. Богатые компании любят говорить о ходе громких дел, подобных этому, что они просто хотят прозрачности законов. Полное слушание дела может занять в суде несколько лет, а за это время медицине будет нанесен непоправимый урон. Вот, братья и сестры, напомню вам по поводу препарата Tamiflu, о чем рассуждал ранее в своей книге Бенгал Дакар, что этот препарат со страху многие государства накупили на миллиарды долларов, что якобы этот противовирусный препарат Oseltamivir, он сможет спасти от, возможно, надвигающейся эпидемии гриппа. Вот. Хотя на самом деле, как оказалось потом, этот препарат никого не мог спасти, потому что этот Oseltamivir на самом деле, его в основном использовали при банальной ОРВИ, как пишет английский доктор. Гриппа на самом деле было мало, а побочные эффекты у этого препарата тяжелейшие. Ну, то есть мысль, какую автор доносит до нас, что данный очень опасный препарат противовирусный Oseltamivir, он еще обоснован, его применение при гриппе, которая болезнь гораздо более тяжело протекает вирусная, чем обычная банальная простуда ОРВИ, острая респираторная вирусная инфекция. А если при ОРВИ используют, то его побочные эффекты тяжелейшие приводят в основном ко вреду. И, к сожалению, врачи назначали Oseltamivir, противовирусные средства, да и все почти противовирусные средства, они имеют очень тяжелые побочные эффекты. Вот в частности, ну, тошнота, рвота, головная боль – это еще более-менее легко. А вот на самом деле более тяжелые – это инфекции от чего-то почему-то активируются. Далее, ну, бессонница – это еще ладно, но вот может быть также ангина, нарушение менструальной функции у женщин, может быть также сыпи кожные, дерматиты, экземы. Очень тяжелый синдром Стивена Джонсона, токсический эпидермальный некролиз. Ну, аллергии, разумеется, анафилактические реакции. Гепатит, печеночная недостаточность. Гепатит может принимать фульминантную форму, в том числе со смертельным исходом. Далее, по нервно-психической сфере для противовирусных, в частности, азельтамивира, характерны галлюцинации, бред, анормальное поведение. В некоторых случаях они могут привести к смертельному исходу: энцефалит, энцефалопатия, судороги, возбуждение. Ну, в общем, очень тяжелый препарат, который вообще ни взрослым людям, ни тем более детям назначать нельзя, конечно же. Опасно, опасно. Ну вот. И второй препарат, о котором вам сказал Бен Голдакер, это габапентин. Противосудорожный этот препарат, ну, как обычно, противосудорожные очень тяжелые препараты, а и часто очень они вызывают депрессию, головокружение, судороги, нарушение мышления, сонливость, враждебность, нарушение походки. Ну, со стороны пищеварительной системы, как всегда, это понос или запор, сухость во рту, тошнота, рвота. Это типично для противосудорожных препаратов, а также со стороны кроветворения, снижение числа лейкоцитов в крови, кашель, воспаление легких, артралгия могут быть, артериальная гипертензия, может быть недержание мочи, синдром Стивена Джонсона, то есть очень тяжелый токсический эпидермальный некролиз, мацерация кожи, зуд, сыпь, ну, а также колебания содержания в крови глюкозы, то есть может вызвать сахарный диабет. Ну, все противосудорожные препараты очень тяжелые по своему характеру, имеют тяжелые побочные эффекты. И далее продолжаем чтение. Несмотря на значимость проблем в данной сфере, дело компании AbbVie и Intermune почти не было освещено в прессе, как и в RMA, так и EFPI поддержали эти компании в суде, в то же самое время заявляя, что прозрачность информации им не по вкусу. В то же время, прикидывая, что в принципе поддерживает прозрачность информации, Английская ассоциация фармацевтической промышленности начала жесткую кампанию против All Trials, называя этот проект официально и публично рекламным трюком. Замечательный ответ группе, поддерживаемой сотнями групп пациентов, представляющих свыше миллиона человек, тех самых людей, которые сами принимали участие в химических испытаниях. Затем в июле 2013 года всплыл удивительный документ. Это был внутренний меморандум организаций FRMA и EFPI, отправленный лидером крупных фармацевтических компаний во всем мире. В документе излагалась стратегия прозрачности информации. Документ имел заголовок «Пропаганда». В нем обсуждался план мобилизации групп пациентов, чтобы они выражали свою тревогу о рисках, которым подвергается здоровье нации при далеком от науки повторном использовании данной информации. Идея использования групп пациентов в качестве инструмента пропаганды исключения прозрачности информации многим людям покажется омерзительной. Многие группы пациентов, включая Европейский форум пациентов, Европейскую коалицию людей, страдающих онкозаболеваниями, и большую коалицию благотворительных организаций, занимающихся проблемами СПИДа, были потрясены этим намерением и сделали открытое заявление о том, что являются сторонниками открытости информации. Было интересно посмотреть, какие группы пациентов, если такие найдутся, будут возражать против увеличения открытости информации в грядущем году. В течение всего этого времени накапливались доказательства по этой проблеме. В самой свежей статье, датированной июлем 2013 года, было отслежено 8907 испытаний, зарегистрированных на clinicaltrials.gov, За последние 3 года больше половины из них не имело никаких данных по результатам. Это одна из крупнейших работ, а еще одно из самых масштабных исследований. Другая группа отслеживала сотни испытаний по онкологии, зарегистрированных на clinicaltrials.gov, и выяснила, что только одно из 5 испытаний имело опубликованные в течение 12 месяцев результаты. Только одно. В статье в британском медицинском журнале сообщалось о том, что происходит, когда авторы из Кохрейн пытаются получить неопубликованные данные у людей, проводящих испытания. Половина запросов была отклонена. Меньше всего помощи оказывали производители, были длительные отсрочки, всевозможные сложности, часто сопутствующие запросы и в конечном счете меньшее количество информации. Ну, тут я опять немножко отвлекусь, братья и сестры. Вот доктор Шишонин говорит, что прием статинов однозначно приносит вред. Вот. И об этом вреде фармацевтические фирмы молчат, а больные-то страдают. Поэтому доктор Шишонин всем без ограничений рекомендует отказ от статинов, якобы продляющих жизнь, потому что это обман. Ну, я по своей практике могу вам сказать, что злокачественная гиперхолестеринемия, то есть когда холестерин больше десятки общий, даже 13-14 был, я встречал только у одного пациента, хотя у меня их, в общем-то, были тысячи за эти годы, это понятно, да? Ну, всякого доктора, конечно же, тысячи пациентов. У нас функция должности, то есть врач обязан, терапевт, принять за год от 5 до 6 тысяч пациентов. Ну, вот и считайте, сколько консультаций приходится проделывать. Так вот, только один пациент со злокачественной гипергихолестеринемией, может быть, она наследственная, врожденная, мы этого не знаем. И то даже он принимал статины, толку от этого не было никакого, и все равно у него начал активно прогрессировать атеросклероз, развивалась ишемическая болезнь сердца в молодом возрасте, стенокардия. Ну, чем это закончилось, я даже сказать вам, братья и сестры, не могу, потому что дальше он уехал, и на данный момент я о нем информации не знаю. Ну, в общем, не останавливает статины даже при злокачественной гиперхолестеринемии. Активное развитие атеросклероза не останавливает. И вот я сейчас подготавливаю новую тему, новую главу своего 3-го тома «Избавление от недугов. Фармакохимическая атака на семью и русское государство». Вот. И в этой статье там приводится ссылка, что несмотря на то, что фармфирмы обманывали, что они улучшают прогноз пациентов с атеросклерозом в проценте случаев от 37 до 50 с лишним процентов, на самом деле при перепроверке эта цифра оказалась гораздо ниже, всего 1%. Ну, то есть в рамках статистической погрешности, то есть ни о чем. То есть польза всего-навсего 1%. Ну, а вред, он, конечно, ужасен, тем более, что надо учитывать, что почти половина пенсионеров, принимавших статины, получила сахарный диабет 2-го типа. Об этом уже есть научные работы, но фирмы, как видите, скрывали все эти данные. Фирмы скрывали. Вот о чем пишет Бен Голдакер, возвращаемся к чтению его книги. В то же самое время индустрия отчаянно пыталась подорвать все эти открытия. Соответствие информации в акте поправки управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных веществ по обязательной регистрации результатов на clinicals.gov это смогли выполнить только 22%. Ставилось под сомнение, что еще больше доказывало необходимость простого ежедневного народного аудита, то есть народной проверки, братья и сестры. Аудит – это проверка. Камнем преткновения явились просьбы компании о продлении сроков или споры о том, что конкретное испытание вообще должно быть изъято из отчета. Эта ломаная система неизбежно породила хаос и противоречия там, где просто должна быть ясность. В одном интервью для журнала Nature Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных веществ заявило о том, что указанная цифра 22% неверная и что имеется всего 15 случаев просроченных результатов. Ничтожная часть. Затем в журнале Nature попросили исследовательское агентство Национального института здоровья правительство США провести неофициальный аудит, то есть проверку, в ходе которой выяснилось, что только в 50% случаев индустрия фармакологическая действует в соответствии с требованиями. А в случае с Национальным институтом здоровья еще хуже. Выяснилось, что только одно из пяти собственных испытаний было опубликовано. То есть, как видите, вообще мизерное. Тем временем некоторые внутренние исследования управления по контролю за качеством пищевых продуктов, лекарственных веществ на тот период показывают, соответственно, на 65%. Индустрия триумфально выставляет на показ цифру 65%, но она по-прежнему отвратительна. И более того, она явилась результатом тайной проверки, которая никогда не была опубликована или обсуждена публично. Эта проверка представлена только некоторыми исследованиями с неизвестной методикой, информация не была представлена и исходила от той же самой организации, которая заявила, что просрочено всего 15 испытаний. Наряду с этой чехардой опубликован аудит компании «Правил» в британском медицинском журнале, и в нем открыто указываются используемые компанией методы. И более того, предоставлен полный набор данных, огромные файлы, где перечисляются все до единого испытания. Аудит может скачать любой, кто захочет с ним ознакомиться, в то время как все исследования могут иметь погрешности. Это единственный аудит, где мы можем посмотреть на эти погрешности собственными глазами и обсудить их. Но были там не только отрицания и мрак. Некоторые компании пошли куда более завидным путем. Наряду с GSK, на это мы и надеемся, компания Roche заявила, что рассмотрит публикацию отчетов клинических испытаний, хотя механизм пока не ясен, и Roche не могла присоединиться к GSK в активной кампании продвижения гласности, подключившись к All Trials. Надеюсь, она изменит свое мнение, а вы вдохновите ее на это. Другие пошли еще дальше. Американская компания Medtronic совместно с группой исследователей из Йельского университета публикует личную информацию пациентов по лечению, чтобы улучшить результаты в хирургии позвоночника. И это по-настоящему доблестно, потому что результаты показывают, что продукция имеет весьма ограниченное преимущество. Это что, акт массового самоубийства? Не уверен. Мне всегда нравилось простое ясное правило, без всяких исключений требующее, чтобы все компании публиковали результаты и конкурировали на уровне высоких этических стандартов. Я по-прежнему верю, что это оптимальный результат, но сейчас еще вижу, что разнообразие на рынке относительно прозрачности информации может активно создавать финансовый стимул компаниям, чтобы они делали правильные вещи. Причину можно легко отследить на одном примере. Давайте представим, что существует два лекарства от раннего слабоумия, изготовленные двумя разными компаниями. Оба лекарства имеют идентичные преимущества. Это последняя ссылка на математику в этой книге. Скажем, например, что ваши шансы не испытать резкого ухудшения точно на 35% выше, если вы примете одно из этих двух лекарств, а не плацебо. Но затем давайте примем, что одно из этих двух лекарств изготовлено компанией, имеющей твердое подтверждение тому, что она придерживается гласности. Она не просто говорит правильные вещи, она предоставляет полные отчеты клинических исследований по всем проведенным ей испытаниям. Мы представляем, что это будет в 2016 году или позже. И также компания хорошо проявила себя в предоставлении данных внешним исследователям. Другое лекарство тем временем изготовлено компанией, чьи сотрудники активно глумятся над самой идеей того, что вы можете осмелиться попросить их предоставить результаты испытаний. Компания принимает участие в грязных проделках индустрии, пытающейся очернить самые попытки получить информацию. Она подает жалобы и лоббирует законодателей и правительство для предотвращения предоставления информации и так далее. Такое лекарство вы захотите принять в этой ситуации? Помните, в цифровом выражении обе компании имеют идентичные преимущества. Обе увеличивают ваш шанс предотвратить ухудшение состояния точно на 35%. Но действительно ли идентичны эти цифры? Мы знаем, существует фоновый рейтинг отсутствующих компаний. И мы можем резонно предположить, что это применимо ко всем испытаниям, независимо от их происхождения. Кроме того, мы знаем, что когда результаты утрачиваются, имеется тенденция к преувеличению положительных свойств препаратов. Мы, вероятно, не можем знать наверняка, имеет ли отдельные лоббирующие, предъявляющие иски, клевещущие и проводящие компании и организации скрытую нелестную информацию. Но в итоге, если мы перестрахуемся и все прочее будет находиться в равных условиях, вы действительно хотели бы предпочесть лекарство от такой компании лекарству от компании, которой не было нареканий. Я знаю, чего бы я хотел. Но в самом деле только вы можете исправить. Спустя годы поразительно слабого прогресса в деле утраченных результатов испытаний, внимание широкой публики привело к подвижкам. Определенная клевета, которая выливает на людей, осмелившихся поделиться с этой проблемой с общественностью, для меня является ясным подтверждением того, что интерес публики является самым мощным подходом. Да, братья и сестры, отвлекусь. Значит, я вот сейчас выступаю на закрытом сайте «Врачи РФ», пишу свои статьи, публикую. И, соответственно, конечно же, а да, там сайт очень большой, то есть там зарегистрированных пользователей врачей 230 тысяч. И просмотры достигают 75 тысяч. Ну, просмотры моих статей достигают 40 тысяч примерно. И там, конечно, есть ряд лиц, имеющих звание профессор-академик. Действительно, ну, вот представьте, братья и сестры, в каких выражениях там мои статьи поливают, если эпизодически не то, что включаются простые врачи, начиная меня защищать, но даже профессора этих очерняющих мои статьи профессоров начинают укорять в том, что они должны иметь совесть и не поливать грязью, а только критиковать нужно профессионально, а не просто с помощью клеветы и оскорблений. Так что у нас там забавная очень такая... Так что можете зарегистрироваться, братья и сестры, если вы имеете медицинское образование или фармацевтическое, на сайте Врачи РФ, и увидите там, сейчас вот у нас последнее было эндокринологическое танго, где мы с академиком Мельниченко дискутируем по поводу болезни щитовидной железы. Но если я дискутирую там профессионально, то академик считает, что имеет право просто бросаться нехорошими словами. Ну ладно, бог с ней. Да, с точки зрения здравого смысла, что те, кто используют нехорошие слова, клевету и подтасовку фактов, о чем сейчас говорит английский доктор, что мы не можем доверять такой наукой, которая занимается клеветой и ложью. Ибо, как мы знаем, братья и сестры, что дьявол – лжец и отец лжи, и когда он говорит ложь, он говорит свое. Итак, вот доктор Бенгалдакар пишет. что он обращается к вам, именно вы можете все исправить. Сейчас происходит очень многое, запросы во многих странах, европейское законодательство, волны народной поддержки популярного мнения, обстрел новых открытий, культурные сдвиги в регулирующих органах. Но все это происходило и раньше. Окошко приоткрылось ненадолго, и многие-многие люди пытаются предотвратить его защелкивание. Во благо пациентов, ради репутации медицины и фармацевтической индустрии, у нас есть всего один новый шанс прямо сейчас добиться истинных изменений. Надеюсь, вы поможете нам не упустить этот шанс. И вот, братья и сестры, мы закончили чтение книги английского врача Бена Голдакра «Вся правда о лекарствах. Мировой заговор фармкомпаний». Дальше он пишет благодарности тут, кто его вдохновлял или участвовал в этом. Перечисляют Джона Кинга, Лиз Перрит, Стива Роуза, Марка Пиллингтона, Шиллинг Синг. Ну, нам это, конечно, все, весь этот длинный список ни о чем не говорит. А я обычно в своих статьях пишу и благодарю тех специалистов, которые вот принимали участие в формировании более здравомысленного взгляда. А все очень просто, братья и сестры. С точки зрения здравого смысла, если фармбизнес подчинен маммоне, то есть исключительно во главу угла ставится его желание заработать побольше денег, то и, соответственно, конечно же, здесь будут использованы все бесовские уловки в виде лжи, замалчиваний, искусственных выдумок. И, конечно же, прячутся, как пишет доктор Бен Голдакр, различные исследования, вот, например, о тех же самых статинах, которые, как выяснилось, никому не нужны и даже вредны. Ведь были же исследования еще в старом справочнике Оксфордского университета, указано, что при исследовании на животных статины вызывали катаракту, то есть слепоту у животных. Но почему, если статины вызывали катаракту у животных, то они, конечно, будут вызывать катаракту и у людей, так что вместо того, чтобы продлить жизнь, получается, что эти якобы профилактические средства вызывают дополнительные страдания людей. Ну, кстати, если о статинах говорить, то мы когда беседовали об этом направлении в медицине, то профессор Бурбева Александра Тимофеевна, главный клинический фармаколог Северо-Запада, она говорит, еще в советское время разрабатывалась идея снижения холестерина с целью идеи подавления роста атеросклеротических бляшек. Но когда начали проводить в Советском Союзе, а тогда было больше честных исследователей, не продавшихся западным фармацевтическим фирмам, то соответствующие органы здравоохранения в СССР увидели, что все статиновое направление и так было понятно, что оно бесперспективно. Никакого не получится предупреждения профилактики роста атеросклероза. И так это честным исследованием было известно еще 35 лет назад, братья и сестры. Ну, а здесь вот буквально провели бандитский лохотрон, словно в насмешку над всеми народами мира. Ну, не знаю, как насчет всех. В Китае, там, в Азии, там более используются методы традиционной медицины, то есть лекарственные травы. А вот западные, те, которые подвержены западной доктрине, народы были обмануты и получили от статинов массу осложнений. В данном случае мне жаль, конечно, врачи, которые вынуждены исполнять приказы Минздрава в связке с обязательным медицинским страхованием, обязаны были назначать статины и, к большому сожалению, принесли вред многим пациентам из-за этого. Мне их просто искренне жаль, но это их было искреннее заблуждение. Вот, очень жаль, братья и сестры. И теперь вы вооруженными этими сведениями, конечно, будьте осторожны. И когда вам кто-либо из врачей назначает какой-то препарат, вы должны знать, что если новый препарат, то он очень опасен, потому что в новых препаратах очень часто не даются побочные эффекты, потому что они еще не зарегистрированы. А побочные эффекты регистрируются, братья и сестры, на Западе. У нас почти совсем не регистрируются побочные эффекты. Наши врачи, наши ученые и наши справочники пользуются преимущественно западными данными. Ну, получается, что у нас менее честные, так сказать, врачи или что? Или получается, что нет такого регистрирующего органа, упразднен, чтобы не регистрировались побочные эффекты? И нет побуждающих мотивов, то есть врачей загружают ненужной посторонней работой, вместо того, чтобы они думали над пациентами. Итак, братья и сестры, мы с вами проделали большую работу, осознавая книгу английского доктора Бена Голдакра «Вся правда о лекарствах». Я думаю, что если Господь управит, то мы по вторникам продолжим чтение «Вся правда о лекарствах». Тут у меня на примете еще несколько переводных изданий. Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, в прямые эфиры звоните, выражайте либо свой интерес, либо свое возражение какие-либо против зачтения нами книг, ученых, различных переводных материалов. Так что будем вас слушать с радостью, братья и сестры. Будьте осторожны. С вами был доктор Алифанов Александр Александрович. Спасибо, Господи!